Прекрасный гимн исполнил наш хор, гимн, прославляющий Бога. И наступило время нам размышлять над Божьим Словом. Кто попросил молиться о благословении ребенка, вы приготовьтесь после проповеди. У нас как раз будет замечательное время, когда мы будем молиться обо всех детях, о благословении на новый учебный год, и тогда же мы помолимся о благословении вашего ребеночка. Я не знаю, братья и сестры, вы обратили внимание или нет, что все гимны, которые мы сегодня пели, они связаны одной темой. Это тема счастья. Именно об этой теме нам и предстоит сегодня говорить. В Южной Корее жила известная женщина. Ее звали Чхве Юн Хи. Вот такое у нее сложное для нас южнокорейское имя. Чхве Юн Хи. Она получила прозвище «Проповедница счастья», потому что постоянно призывала своих соотечественников жить в гармонии с самими собой, радоваться жизни, жить в гармонии с окружающим миром. За свою жизнь Чхве Юн Хи написала более 20 книг о счастье. Представьте себе. И вот недавно, всего 2 недели назад, 63-летняя Чхве Юн Хи покончила с собой. В своей предсмертной записке она сообщила, что причиной самоубийства стали страдания от физических недугов. Все люди стремятся к счастью, но, к сожалению, очень часто люди свою борьбу за счастье проигрывают. Причем не только простые люди, которые никогда серьезно не задумывались о причинах и механизмах, как функционирует наша природа, наша душа, которые никогда не размышляли глубоко о том, как быть счастливым. Не только такие люди проигрывают борьбу за счастье, но даже те, кто сам учил других, как быть счастливым, как это случилось с данной корейской проповедницей счастья. В истории Иакова в книге «Бытие» мы тоже видим людей, борющихся за свое счастье. Тема счастья звучит в словах женщин в 30 главе. Например, одна из них говорит: «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины». Она говорит о счастье, о блаженстве. Ну и более того, вся эта тема, вся эта глава пронизана данной темой, темой счастья, борьбой за счастье. Но вот что интересно. Интересно, что эти люди, которые в конце 29 и во всей 30 главе борются за свое счастье, все они не являются неверующими людьми. Все они молятся, все они взывают к Богу, все они говорят о том, что Бог дал им то или другое благословение в жизни. И однако у всех у них счастье не в Боге. Это потрясающее наблюдение. Они молятся, они взывают к Богу, они говорят о том, что от Бога они получают благо в жизни, и при этом у всех у них счастье не в Боге. Не правда ли это парадокс современного христианства? В современном христианстве происходит точно так же. Мы тоже молимся, и очень часто люди в церквах взывают к Богу, говорят о Боге, и они признают, что Бог действует в их жизни, что от Бога они получают какие-то блага. Вся жизнь наполнена, с одной стороны, и молитвой к Богу, и разговорами о Боге, и с другой стороны, ощущением глубокого несчастья, глубокой неудовлетворенности. Почему? Потому что и мы, подобно героям этой истории, полагаем свое счастье не в Боге. Да, мы молимся Богу о счастье, но мы видим счастье свое в чем-то другом, не в Боге. Да, мы говорим, что Бог посылает нам благо, но мы видим свое счастье именно в этих благах, а не в Боге, от которого они исходят. Итак, очень часто в своей борьбе за счастье люди выбирают неверные пути. Это было и 3000 лет назад, во времена Иакова. И так происходит, даже, извиняюсь, больше, почти 4000 лет назад, во времена Иакова. И то же самое происходит и сейчас в современном христианстве, и вообще во всей окружающей нас жизни. Когда мы с вами будем читать дальше историю Иакова из книги «Бытие», мы увидим 6 неверных путей к счастью. 6 неверных путей к счастью. Давайте их рассмотрим. Я надеюсь, что вы приготовили уже читать книгу «Бытие», открыли 29 главу. Мы дошли с вами уже до конца этой главы. Ранее мы прочитали о том, как Иаков, спасаясь бегством от своего брата Исава, приходит в Харан. Это город в северной Месопотамии. И там ему предлагает родственник, что дать тебе в награду за твои труды. Иаков, поскольку он пришел туда в поисках невесты, соглашается работать за его младшую дочь Рахиль. Но потом вы помните, как он оказался обманут и остался работать у Лавана 14 лет за 2 его дочерей. Давайте начнем читать с 30 стиха. Продолжим, вернее, читать эту историю с 30 стиха 29 главы. «Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, и Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять и родила сына, и сказала, «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне сего». И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сыновей». От этого наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа». Поэтому нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Итак, первый путь, неверный путь к счастью, мы видим вот в этих стихах на примере Лии. Это счастье через мужа. Счастье через мужа. Лия несколько раз повторяет, что ее счастье зависит от любви к ней мужа. Посмотрите на 32 стих. «Господь презрел на мое бедствие». То есть она ощущала вот свою жизнь, свою ситуацию таким образом, что она находится посреди самого настоящего бедствия. Ей плохо, как человек, который оказался посреди наводнения, терпит бедствие. Или как человек, который где-то в океане терпит кораблекрушение, он терпит бедствие. Вот точно так же Лия ощущает свою жизнь. Она терпит бедствие. «Господь презрел на мое бедствие». С чем же связано ее бедствие? В этом же стихе дальше она объясняет. «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Она ощущает, что ее муж не любит ее. И она, для нее вся жизнь – это сплошная катастрофа. Она терпит бедствие. Корабль ее жизни терпит крушение в бурных водах житейского океана. Посмотрите на 33 стих, она дальше говорит, «Господь услышал, что я нелюбима». Вот центральная мысль в ее словах, «Я нелюбима». 34 стих, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой». Она опять говорит о том, что она нелюбима, и она хочет, чтобы ее муж ее любил. «Теперь-то прилепится ко мне муж мой». И 35 стих, «Теперь-то я восхвалю Господа». Заметьте, «теперь», не «раньше». «Теперь восхвалю Господа». То есть она ощущала себя настолько плохо, она ощущала такое страдание в своей жизни, она ощущала, что ее жизнь была такой большой катастрофой, что она не могла даже прославлять Господа от чистого сердца. И она говорит, «Теперь восхвалю Господа». Действительно, желание любой женщины быть любимой. Но это желание относится не только к женщинам. Может быть, сестры удивятся, если я открою вам такую тайну. Оказывается, это желание есть и у мужчин. Это желание общее для всех людей. Любой человек хочет, чтобы его любили. В самом по себе этом желании нет ничего плохого. Это нормально, желать быть любимым или любимой. Это хорошо. Но проблема возникает тогда, когда это желание становится для нас главным. И когда именно оно, вот это желание устроить свою семейную жизнь, свою личную жизнь, когда это желание начинает управлять нашей жизнью, вот тогда возникает беда. Когда мы не мыслим себе счастья, если нас никто не полюбил. Или когда мы просто терпим трагедию и крушение в своей жизни, когда нас разлюбили. Или если вся наша жизнь – это сплошное бедствие, если у нас нет мужа или нет жены. Вот когда это желание устроить свою личную жизнь становится главным и управляющим мотивом всей нашей жизни, когда оно доминирует в наших мыслях, когда оно определяет наши решения и наше поведение, вот тогда это желание становится для нас идолом. Оно занимает место Бога в нашей жизни. И уже не Слово Божье и не Царствие Небесное определяет нашу жизнь, но именно это желание. И вот тогда вот это настоящее бедствие. Ну, дорогие друзья, давайте подумаем. Может ли муж решить проблему счастья? Или может ли жена для мужчины решить его проблему счастья? В конечном итоге нет. В лучшем случае лишь временно и несовершенно. Это в лучшем случае временно и несовершенно. Однако, дорогие друзья, даже когда мы решаем свою личную жизнь, когда мы женимся, выходим замуж, человек, с которым мы связываем свою жизнь, может оказаться несовершенным. В этом есть даже некая ирония в моих словах. Он не то, что может оказаться несовершенным. Братья и сестры, это данность, он будет несовершенным. Этот человек может подвести. Или человек, к которому так привязано наше сердце, может нас никогда не полюбить, не ответить нам взаимностью. Или, полюбив, он может разлюбить. Возможно такое? Да. Или, вроде бы сложилось все хорошо, и медовые годы идут, и он любит, и она любит, а потом один из них умирает. А может случиться так, что Бог вовсе какому-то человеку не даст мужа или жены? Дорогие друзья, действительно ли муж или жена способны решить вашу проблему счастья? Нет. В лучшем случае лишь временно и несовершенно. Если вы свое счастье сделаете зависимыми от мужа или от жены, то вы обречены рано или поздно остаться у разбитого корыта. Вы рано или поздно разочаруетесь. Не в этом должно быть главное счастье. Муж или жена могут быть прекрасным благословением от Бога в жизни, однако не они должны быть источником нашего счастья. Посмотрите на Лию. Решил ли муж ее проблему счастья? Она так хотела выйти замуж, что она даже стала обманщицей. Она подчинилась тому обману, который предложил ей ее отец Лаван. Помните, Иаков-то работал за Рахиль. Он хотел жениться на Рахиле, и он ожидал, что в день свадебного пира именно Рахиль станет его женой. Однако Лаван подошел к Лии и сказал ей: «Дочка, слушай, ну ты так и останешься, старой девой, да? Вот, так и не выйдешь замуж никогда, если не сейчас, то все. Если не сегодня, то твоя жизнь потеряна. Так что соглашайся, в общем, я все устрою, ты не переживай. Когда пройдет свадебный пир, в конце дня я тебя обрежу в свадебные одежды и под покрывалом введу тебя в шатер Иакова. И он будет думать, что он женится на Рахиле, однако на самом деле возьмет жены тебя». И Лия так хотела устроить свою судьбу, она так хотела не остаться одинокой, что она даже согласилась на вот этот вот подлог, на этот обман. И она молча исполнила все то, что сказал ей ее отец Лаван. Она обманула Иакова, и она обманом стала его женой. Вы думаете, это потому, что ей было все равно? Вы думаете, это потому, что она была равнодушна к браку? Нет, она жутко хотела выйти замуж. Но решила ли замужество ее проблему счастья? Нет. В оригинале дважды использовано по отношению к ней очень сильное слово. Мы это слово упускаем, когда читаем перевод, потому что в переводе оно сглажено. Но на самом деле в оригинале это чрезвычайно сильное слово. В 29 главе 31 стих Моисей говорит: «Господь узрел, что Лия была нелюбима». И в 33 стихе то же самое слово из уст самой Лии. Лия говорит: «Господь услышал, что я нелюбима». Так вот, в оригинале на месте этого слова «нелюбима» используется, знаете, какое слово? «Ненавидимо». «Ненавидимо». Это, конечно, не обязательно подразумевает эмоциональную ненависть или какое-то отвращение. Нет, я не думаю, что Иаков относился к Лии с каким-то отвращением или с какой-то большой грубостью. Нет. Но это слово может обозначать отсутствие предпочтения. Помните, как Христос говорит: «Если кто желает следовать за мной и не возненавидит отца и мать, и жену и детей, и притом и самой жизни своей», он не имеет в виду, что мы должны относиться с отвращением к нашим родителям. Нет, ни в коем случае. Но он говорит об отсутствии предпочтения. То есть о том, чтобы Иисуса поставить выше, чем родителей. Вот то же самое отсутствие предпочтения ощущала каждый день в своей жизни Лия. Она понимала, что Иаков на самом деле не собирался на ней жениться. Она понимала каждый день своей жизни, что Иаков на самом деле не избирал ее среди других девушек. Она оказалась его женой путем обмана, и теперь она пожинает последствия своего поступка. В попытке изменить отношение мужа и все-таки устроить как-то свое семейное счастье через своего идола, она приносит этому идолу большие жертвы. Этот идол – это любовь мужа для нее. И она идет на все, чтобы любовь этого мужа заполучить. Сначала на обман, чтобы обманом выйти за него замуж, а потом на все старания, на все усилия ради того, чтобы все-таки завоевать его любовь, уже находясь в браке с ним. Она прилагает огромные усилия. Она делает ставку в своей борьбе за счастье, за внимание мужа на рождение наследников. И поэтому после появления первого ребенка она говорит, 32 стих: «Теперь будет любить меня муж мой». Однако похоже, что дети не сильно изменили ситуацию. Посмотрите, примерно спустя год после рождения второго ребенка она по-прежнему продолжает ощущать себя отвергнутой. 33 стих: «Господь услышал, что я нелюбима», то есть ненавидима. Также и после рождения третьего ребенка она надеется, что муж к ней прилепится. 34 стих: «Теперь ты прилепится ко мне, муж мой». А что это означает? Это означает, что еще не прилепился. Таким образом, Лия обречена оставаться нелюбимой. Посеявший обман непременно будет пожинать последствия своего обмана. Итак, Лия в своем поиске счастья сделала себя заложницей чувств другого человека. Однако это ее подвело. Дорогие братья и сестры, любовь жены – это хорошо, и любовь мужа – это хорошо, но это нельзя превращать в идола, в объект поклонения, в высшую ценность нашей жизни. Это ни в коем случае нельзя ставить выше Бога. Если вы главным источником своего счастья сделали для себя любовь другого человека, то рано или поздно вам обязательно предстоит разочароваться. Более того, если вы делаете это идолом, скорее всего, Господь сам сделает так в вашей жизни, чтобы вы разочаровались. Чтобы вы поняли, что ваше счастье на самом деле не определяется чувствами другого человека к вам. Ваше счастье не определяется на самом деле любовью мужа или любовью жены. Второй неверный путь к счастью. Второй неверный путь к счастью мы видим на примере Рахили в начале 30 главы. Посмотрите на первые два стиха. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: „Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?“» У Рахили был другой путь, другое стремление к счастью. Это счастье через детей. Она не имела недостатка в любви мужа. Именно ее Иаков полюбил с самого начала. Именно она была любимой, милой женой для Иакова. в ее отношениях с мужем вроде бы, казалось бы, была гармония. То есть вот первый путь, который был у Лии, у нее вроде бы для нее это было не актуально. Но она все равно чувствовала себя несчастной. Она чувствовала себя несчастной от того, что у нее не было детей. По ощущениям Рахили, ее счастье зависело от того, родятся у нее дети или нет. Послушайте, насколько эгоистично звучат ее слова. Она говорит в первом стихе: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». То есть, по сути, что она говорит? Она говорит: «Мне не важен муж, мне не важна его любовь и забота, мне не важно, что у меня есть обязанности перед моим мужем, и мне не важно, что есть Бог, который дал мне жизнь и для чего-то поместил меня в такие обстоятельства. Все это отходит на второй план, все это не важно. Важно, чтобы исполнилось мое желание, чтобы у меня были дети». Заметьте, что в словах Рахили мы видим зацикленность на самой себе. Она не смотрит на мужа, она пренебрегает отношениями с другими людьми, она пренебрегает Богом. И она зациклена только на своем желании. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Вообще, любое счастье вне Бога – это всегда зацикленность на самом себе. Когда мы ставим свое счастье в зависимость от чего-то другого, кроме самого Бога и наших отношений с Ним, то это показывает зацикленность на самих себе. Мы говорим, по сути, вот мои желания, то, что я хочу, вот источник моего счастья, а если не так, я умираю. Ну вот в случае с Рахилью это счастье, этот источник счастья для нее был в детях. Счастье через детей. Но могут ли дети кардинальным образом решить вашу проблему счастья? Дети могут вырасти плохими людьми. Они могут оказаться в тюрьме. Они могут вести просто нечестивый образ жизни. И они могут заставить родителей пролить море слез. Дети могут оказаться неблагодарными и не относиться к родителям с должным уважением, с должной любовью. Дети могут уехать от вас в другой город и лишить вас возможности общаться с ними. Наконец, дети могут просто умереть раньше своих родителей. А есть люди, которым Бог так и не дает иметь детей. Значит ли это, что они в принципе не могут быть счастливыми? Если вы только источник своего счастья положите в детях, то вы тоже обречены рано или поздно испытать разочарование в вашей жизни. Братья и сестры, дети – это хорошо. Это подарок от Господа. Библия даже называет это наградой от Господа. Но и детей тоже нельзя превращать в идолов. Если вы главным источником счастья для себя сделали детей, то рано или поздно вам предстоит разочароваться. Третий неверный путь к счастью. Третий неверный путь к счастью – это счастье через борьбу. Счастье через борьбу. Об этом мы читаем в стихах с 3 по 13 в продолжении этой истории. Мы не будем читать все эти стихи, потому что они звучат очень однотипно, очень одинаково. Во всех этих стихах Лия и Рахиль борются между собой и соревнуются, кто родит больше детей. И в частности они говорят, Рахиль говорит: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла», 8 стих. То есть эти стихи описывают их борьбу за счастье. И путем борьбы они стремятся добиться своего счастья. В 3 стихе мы читаем о том, как именно Рахиль пытается решить свою проблему. Она говорит Иакову: «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Это был древний обычай усыновления детей служанки. Если жена, которая была госпожой в доме, да, если жена не рождала мужу наследника, то по древним обычаям, которые существовали в Северной Месопотамии в те времена, около 2000 года до Рождества Христова, госпожа давала свою служанку в качестве второй жены своему мужу. Это не было какой-то аморальной связью, это был второй брак. То есть заключался второй брак, и служанка становилась второй женой господина. И вот в этом новом браке рождался наследник. И когда наследник рождался, первый наследник считался сыном госпожи. То есть он по законодательству, по принятым в обществе обычаям, он считался уже не сыном служанки, а как будто был сын госпожи. Это своего рода суррогатное материнство, да, то есть как будто бы мать выносила ребенка для других родителей. И вот потом госпожа усыновляет этого ребенка, родившегося от служанки. Вот. И вот, используя свои законные права, используя законодательные вот эти вот особенности, Рахиль борется со своей сестрой. Она хочет завоевать расположение своего мужа. И в 8 стихе она говорит: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею, превозмогла». Она рассматривает свои отношения с сестрой в атмосфере судебной тяжбы, судебного разбирательства. То есть она словно бы приносит Богу жалобу. И она говорит: «Господи, разберись, почему это моя сестра рожает детей, а у меня нет ребенка? Разберись, Господи, разреши нашу судебную тяжбу». Посмотрите в 6 стихе, что она говорит. «Судил мне Бог». То есть Бог выступил в качестве такого третейского судьи между Рахилью и Лией. И вот на этом судебном разбирательстве как будто бы Рахиль одержала победу. Бог вынес решение в ее пользу. То есть Рахиль словно бы подала на свою сестру в суд. Она требует разбирательства. Она добивается справедливости при помощи Бога. Из 9 стиха Лия включается в эту борьбу и тоже использует свое право на суррогатное материнство. Она тоже дает Иакову еще одну жену, служанку. И в 13 стихе она говорит: «К благу моему рождение ребенка от служанки, ибо блаженную будут называть меня женщины». Вот в этой борьбе они борются за свое счастье, они борются за свое блаженство. И они готовы прикладывать любые усилия, они готовы использовать любые возможности, предусмотренные законодательством. Они готовы обращаться в суд, ну в данном случае как бы к Богу обращаются в суд, чтобы Он рассудил между ними для того, чтобы добиться своего счастья. Некоторые люди думают и сейчас, что если они приложат достаточно усилий, что если они прольют достаточно пота и выплеснут достаточно крови, ну, желательно не своей, а чужой, тогда они добьются своего счастья. Но даже борясь изо всех сил и прикладывая все старания, вы можете остаться ни с чем. Рахиль и Лия продолжали воевать и после этого еще долгие годы. Все наши усилия, вся наша борьба с другими людьми за свои права может оказаться недостаточной для достижения счастья. И, скорее всего, приведет нас к пустоте. Следующий, 4-й неверный путь к счастью. Это счастье через изобретательность. Счастье через изобретательность. Давайте прочитаем стихи с 14 по 21. Рувим пошел во время жатвы пшеницы. Рувим — это был старший сын Лии. Он пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле. Что это за мандрагоровые яблоки? На самом деле мы не знаем точно. Еврейское название этих плодов можно перевести более буквально как «плоды любви». Плоды любви. Точно определить, что это за растение, трудно. Однако известно, что древние люди считали, что вот эти вот плоды любви или ягоды вот этого растения способствуют плодовитости, способствуют повышению рождаемости. И вот когда Рахиль увидела это чудесное лекарство в руках у своей сестры, она сказала дальше в 14 стихе, и Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Ведь у нее же была проблема. Она сама еще пока что не родила Иакову ни одного наследника. Два наследника родилось через ее служанку, но сама она пока не рождала детей. И вот когда она увидела это чудесное лекарство, мандрагоры, вот эти вот плоды, которые, как они считали, повышают рождаемость, она сразу же вцепилась в эту возможность. Она захотела добиться своего счастья, а она по-прежнему, несмотря на всю свою борьбу, Несмотря на усыновление ребенка-служанки, она по-прежнему ощущает себя глубоко несчастной женщиной. И вот она, увидев это лекарство, она пытается путем вот этого изобретения, путем вот этого лекарства, путем вот этого человеческого ухищрения добиться все-таки счастья. Но как ей заполучить это лекарство? Ведь это лекарство находится в руках у ее соперницы. А ей так не хочется, чтобы Лия еще одного наследника родила, и весы совсем уж не в ее пользу опустились. И поэтому она предлагает Лии сделку. Она говорит: «Я отдаю тебе своего мужа на время. Я отказываюсь от своего права быть с мужем некоторое время за то, что ты дашь мне мандрагоров сына твоего». Вот этих вот плодов. 15 стих. «Но Лия сказала ей: неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Лия сначала не хочет просто так отдать ей эти плоды, просто так отдать ей это лекарство. Лия смотрит на свою сестру Рахиль, она видит, что та глубоко несчастна, она понимает, что она несчастна из-за того, что у нее нет детей, и в ее руках есть лекарство, которое, как она думает, как древние люди думали, это лекарство, в принципе, могло бы решить эту проблему. И что же она делает для своей сестры? Она бежит к своей сестре и говорит: «Да-да-да, я сейчас тебе помогу, вот я как раз нашла лекарство». Говорит ли она так? Нет. У них лютая вражда. У них борьба за счастье. У них борьба за внимание своего мужа. И она говорит: «Нет, я не собираюсь тебе помогать. Ты моя соперница в этой борьбе. Ты и так завладела моим мужем. Я сама глубоко несчастна». Посмотрите, две несчастные женщины. Несчастны по разным причинам, но обе несчастны. И Лия говорит: «Нет, я тебе не дам. Ты и так хочешь, и так ты мужем моим завладела, а и теперь хочешь еще и заполучить вот это вот лекарство». Но Рахиль сказала: «Так пусть он будет с тобой за мандрагоры сына твоего». 16 стих. Иаков пришел с поля вечером. Иаков такой идет, он не подозревает о том, что там уже состоялся аукцион, что его продали человеку, предложившему самую высокую цену. Вот. Он возвращается такой спокойно, и ему навстречу выходит вместо Рахили Лия. И Лия говорит ему: «Войди ко мне, то есть ты будешь теперь в моем шатре жить, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». Ничего себе! Представьте себе, он не ожидал, что он станет объектом купли-продажи. Но его жены, вот в этой их борьбе за счастье, они им уже полностью пренебрегают. Он для них уже как бы некая вещь, некий товар, которым они могут торговать. Заметьте, дорогие братья и сестры, ведь именно так всегда происходит. Когда мы какого-то другого человека делаем объектом, источником своего счастья, мы превращаем его в вещь. Он становится для нас неким инструментом для достижения желаемого, для того, чтобы наше счастье построить. Это происходит всегда. Это происходит и в том случае, когда незамужняя еще девушка влюбляется в какого-то парня, и она жутко хочет заполучить его себе в женихи. Когда вот это желание становится для нее идолом, она этого парня превращает фактически в инструмент для достижения своего счастья. Этот парень становится для нее все равно, что те же самые мандрагоры, все равно, что то же самое лекарство, все равно, что наркотик. Это лишь путь к тому, чтобы поднять свои эмоции. Это лишь товар. Точно так же происходит, к сожалению, и в семье, когда люди уже вступили в брак. Если муж источником своего счастья видит жену, или жена источником своего счастья видит мужа, то вторая сторона в этих отношениях становится вещью. Вторая сторона – это лишь путь для достижения нашего счастья, для построения наших эмоций, для созидания нашей империи внутри нашего сердца. Вот так вот происходит в отношениях Лии, Рахили и Иакова. И вот Лия говорит ему: «Значит, купила я тебя, ты для меня вещь такая, чтобы мне стать более счастливой». И Иаков был с ней в эту ночь, и услышал Бог Лию. И она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку моему мужу моему». Ну, то есть награду, возмездие здесь в позитивном смысле. и нарекла ему имя Иссахар. И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов». И нарекла ему имя Завулон. И потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. Подождите, подождите. А у кого лекарство-то было от бесплодия? У кого лекарство для повышения рождаемости? У Рахили. Рахиль так сильно надеялась решить свою проблему счастья при помощи вот этого ухищрения, при помощи этого лекарства. Она взяла это лекарство, она ела эти плоды. А рождает кто? Лия. То есть Бог как будто бы специально, и я думаю, что специально, сделал так, что Он именно в это время не дает Рахиле детей. Он дает, наоборот, детей, больше детей Лии, для того, чтобы показать, что на самом деле счастье зависит не от человеческой изобретательности. А Рахиль после этого происшествия не могла родить ребенка еще примерно 2 или 3 года. Точных дат у нас нет, но приблизительно вот по тому, как события идут, еще 2 или 3 года она не могла родить ребенка. Господь специально сделал так, чтобы преподать Рахиле урок. Счастье зависит не от нашей изобретательности. Следующий неправильный путь к счастью мы находим в следующих стихах. Это счастье через одобрение со стороны других людей. Счастье через одобрение со стороны других людей. Посмотрите на стихи 22-24. Наконец, после того, как прошло длительное время после этих мандрагоров, чтобы Рахиль поняла, что не от этого счастье к ней пришло, вспомнил Бог о Рахиле и услышал ее Бог. И отверз утробу ее. Она зачала и родила сына и сказала: «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». Обратите внимание на то, какие слова она говорит при рождении ребенка. «Снял позор». Вот что значимо было для Рахили. Она очень сильно переживала, она страдала, потому что она ощущала свою ситуацию как позор для нее. Но действительно ли, дорогие друзья, бездетность является чем-то плохим и достойным осуждения со стороны других людей? Действительно ли это позор? Нет. Ее слова о позоре – это просто как бы симптом, который показывает ее отношение к данной ситуации. Ее слова о позоре, что Бог снял сейчас мой позор, это симптом, который показывает, что она была зависима от мнения других людей. Она зависела от того, что другие люди о ней думают, и она постоянно переживала это. Эта мысль постоянно как бы подспудно присутствовала у ней. А что другие люди подумают? Они думают, что я такая плохая, они думают обо мне плохо. Это позор. И теперь, наконец-то, Бог снял мой позор. Дорогие друзья, если мы ставим свое счастье в зависимость от мнения других людей, то это идолопоклонство. Мнение других людей становится нашим советчиком, который говорит нам, как поступать. Мнение других людей, а вернее то, как мы воспринимаем их мнение, становится главным руководствующим фактором. То есть уже не Слово Божье, не Божье отношение к нашей ситуации, к нашей жизни, а то, как мы думаем, что другие люди подумают о нас. Вот что определяет наше решение, вот что становится нашим царем. Ну и, наконец, еще один, 6-й неправильный путь к счастью – это счастье через использование других людей. Счастье через использование других людей. Это мы можем увидеть на примере Лавана в стихах с 25 и до конца главы. Это довольно-таки большой отрывок, мы не будем его полностью зачитывать, но я напомню вам вкратце, что там происходит. После того, как Иаков отработал свои 7 лет за Рахиль, 7 лет за Лию, 14 лет прошли, и он, все, его обязательства уже исполнены, он хочет уйти от Лавана, и он говорит ему об этом: все, я отработал все, что должен, теперь я заберу своих жен, дети у меня родились, заберу детей и уйду от тебя. Но Лаван ему говорит: подожди, ты был таким хорошим работником, и более того, я вижу, что за тебя Бог меня благословил. Благодаря твоей работе у меня умножается богатство. Поэтому я предложу тебе, останься у меня подольше. Пусть у меня еще больше богатства умножится. Ну нет, так он на самом деле не сказал. Он сказал, зачем ты уйдешь от меня с пустыми руками? Ты поработай теперь на себя. Теперь пусть твое богатство растет. Ну это то, что он сказал Иакову, а сам-то думает, пусть у меня еще больше богатства умножится. Ведь раньше за тебя Бог меня благословил, я разбогател, поэтому останься у меня, чтобы так продолжалось и дальше. И вот он хочет, используя Иакова, добиться своего счастья. Тогда Иаков говорит, хорошо, я готов это сделать. Раз ты видишь, что Бог за меня тебя благословил, я буду работать. И мы посмотрим, как проявится Божье благословение теперь в нашей жизни, в этой ситуации. Иаков тогда предлагает Лавану следующее. В 31 стихе он говорит, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я предлагаю тебе такой договор, такую сделку. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз, такой скот да будет наградой мне. И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Почему Иаков так предлагает? Конечно, Писание это не объясняет, я могу лишь высказать некую догадку. Иаков видит, что Лаван его уже много обманывал. Лаван обманывал его, ну, в первую очередь, во время его свадьбы, когда он другую невесту ему подсунул в последний момент. Я думаю, что и в других ситуациях тоже проявлялся этот обман и это несправедливое отношение со стороны Лавана. И поэтому теперь Иаков предлагает такие условия, которые покажут такой как бы эксперимент, который покажет, что на самом деле это Бог благословляет Иакова, а Лаван, несмотря на весь свой обман, останется ни с чем. То есть Иаков предлагает условия, которые для него самого совершенно невыгодны. Иаков должен произвести животных необычного цвета от овец и коз обычного цвета. Мы понимаем, что это достаточно маловероятно. Процент, вот вероятность рождения животных необычного цвета от животных обычного цвета маленькая. Ну, то есть о чем он говорит? Что от белого и черного скота, который Иаков оставляет в своих стадах, он должен произвести пятнистых и крапчатых овец, черных ягнят, пятнистых и крапчатых коз. Все остальное, что не пятнистое и не крапчатое, будет принадлежать Лавану. А вот все, что родится пятнистое и крапчатое, это будет для Иакова. То есть Иаков изначально поставлен в невыгодные для себя условия. Ну и что же делает Лаван? Лаван не говорит, слушай, подожди, да ты же сам себя грабишь. У тебя не будет никакого приплода, который тебе отойдет. Говорит ли так Лаван? Нет, Лаван не заботится о благосостоянии Иакова. Он заботится только о своем благосостоянии. И он готов устроить свое счастье за счет другого человека. Он с радостью соглашается на эти условия, чрезвычайно выгодные для Лавана и абсолютно невыгодные для Иакова. Но что же происходит в результате? В результате происходит, что ожидания Лавана не оправдываются. Весь скот, который рождается, большинство скота рождается действительно необычного цвета и отходит Иакову. А скота белого и черного, белой и черной масти, остается все меньше и меньше. Проходит несколько лет, и большинство скота в стадах Иакова крапчатые, с пятнами и так далее. То есть те, которые ему будут принадлежать. А скот белый и черный потихонечку стареет и умирает, и не остается новых овец и коз белого и черного цвета. Что происходит? Кто здесь действует? Бог. Конечно же, здесь действует Бог. И вот это вот уже, если раньше я высказывал некоторые предположения и говорил, что это предположение, то здесь это уже не просто предположение, это то, что говорит Писание. Мы это увидим в 31 главе. В 31 главе Бог явится Иакову и скажет, «Я видел все, что Лаван делает с тобою. И поэтому, когда скот, когда происходила случка скота, я делал таким образом, чтобы скот рождался нужного цвета. В дело вступает Бог. Дорогие друзья, если мы думаем эксплуатировать других людей, за счет других людей как-то нечестно устроить свою жизнь и свое счастье, то мы забываем о том, что в игре не только этот другой человек и мы, но в игре есть и третье действующее лицо. Это Бог, который способен восстановить справедливость и поставить все на свои места. Лаван хотел заработать на Иакове. Он поставил свое счастье в зависимость от своего обогащения, которого он хотел достичь через использование другого человека. Но Бог преподал ему урок, что и здесь он остался у разбитого корыта. Он не достиг желаемого, он не добился своего счастья. Дорогие друзья, мы рассмотрели сейчас 6 неправильных путей к счастью. И на самом деле неправильных путей к счастью еще больше. Это лишь примеры того, как люди могут неверно мыслить, какие неправильные ценности у них могут быть и какие неправильные пути к счастью они могут пытаться прокладывать в своей жизни. На самом деле таких неправильных путей еще гораздо больше. Подумайте, от чего вы ставите в зависимость свое счастье? Каким путем к счастью вы стараетесь идти? В чем вы видите для себя свою удовлетворенность, свой покой, свое счастье в вашей жизни? Если ответ на этот вопрос в чем-то другом, кроме самого Бога, то знайте, что в своей борьбе за счастье вы обречены на неудачу. Вы обречены потерпеть поражение, вы обречены испытывать несчастье, крушение и бедствие. Наше счастье должно быть в самом Боге. В 17 веке в Англии, которая к тому времени уже стала протестантской, собрались наши с вами братья и сестры в середине 17 века для того, чтобы изучать Библию и составлять вероучение, выводить из Библии то, что Библия говорит на разные темы, что Библия говорит о жизни, о Боге, о человеке и так далее. Это собрание получило название Вестминстерская ассамблея в середине 17 века. Она длилась несколько лет, ну, конечно, не каждый день, с перерывами. И вот на протяжении нескольких лет люди встречались вместе, богословы, пасторы церквей, и размышляли над Священным Писанием. Причем это было не просто какое-то академическое упражнение, они не просто стояли там смелым у доски, писали что-то, зачеркивали, исправляли. Нет, вся эта Вестминстерская ассамблея, она была пронизана атмосферой молитвы и поклонения Богу. Я читал свидетельства некоторых участников этой Вестминстерской ассамблеи, они дошли до наших дней в письменном виде, и вот они описывали, что иногда целые дни, за весь день они проводили вот там в зале для заседания целый день и так и не приступали к обсуждению ни одного вопроса. Знаете почему? Потому что весь день проходил в посте и молитве. Иногда они не успевали даже начать обсуждать какой-то вопрос, потому что они были наполнены в первую очередь поклонением Богу. И вот в результате этих нескольких лет работы они составили несколько документов. Один из таких документов – это Вестминстерский катехизис. Вы знаете, с чего начинается этот катехизис, то есть список вопросов и ответов на доктринальные темы в Библии? Он начинается с вопроса под номером каким? Один. С самого первого вопроса. И вот самый первый вопрос, который наши с вами братья и сестры в далеком 17 веке обозначили для себя, был следующим. Послушайте. В чем состоит главное предназначение человека? Вы знаете, какой ответ дали эти протестанты на этот вопрос? Это самый первый вопрос в Вестминстерском катехизисе. Это то, что они посчитали самым главным, самым важным и определяющим для христианской жизни. В чем состоит главное предназначение человека? И вот как прозвучал их ответ. Главное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Главное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в нем. Дорогие друзья, не правда ли, это и есть ответ на вопрос о том, каков правильный путь к счастью? Счастье, которое никогда не подведет. Счастье, которое будет надежно и совершенно. Счастье, которое будет не уменьшаться, а лишь возрастать с каждым прожитым днем жизни. Это счастье, которое мы находим в Боге. Поэтому мы сегодня с вами и пели этот замечательный гимн, что лишь в Иисусе Христе я счастлив. Поэтому мы и пели, что все наши источники в Нем. Поэтому мы с вами и пели «Хорошо, как мы счастливы с Богом». Дорогие друзья, единственно верный путь к счастью – это счастье, которое заключено в самом Боге. Вот этот урок Иаков еще пока не усвоил. Этот урок ему предстоит усвоить в будущем в его жизни. И о том, как это произойдет, если даст Бог, мы будем читать дальше в книге «Бытие». А для себя мы возьмем вот эту главную центральную мысль. В чем наше счастье? Если ваше счастье в чем-то кроме Бога, если что-то другое определяет вашу удовлетворенность в жизни, то вы обречены потерпеть неудачу и разочарование. Если же наше счастье в самом Боге, если мы видим главное свое предназначение в том, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем, то это будет правильным ответом на наш вопрос. Ну и в заключение мне хотелось бы обратиться к тем, кто, может быть, сегодня в нашей церкви впервые или кто недавно посещает церковь. Мне бы хотелось обратиться к вам вот с каким увещанием, может быть, с какой просьбой. Наверняка вы в своей жизни испытывали несчастье, наверняка вы в своей жизни испытывали неудовлетворенность, и наверняка вы искали своего счастья в чем-то другом. Дорогие друзья, знайте, что вы никогда не найдете счастья ни в чем, кроме Бога, потому что так устроил Бог человека. Наш Творец создал нас такими, что мы можем найти удовлетворенность лишь в Нем. Наш Творец создал нас с целью поклонения Ему, Творцу неба и земли. И только в гармонии с нашим Творцом мы найдем счастье и удовлетворенность, потому что так мы задуманы, так мы устроены. Такова наша микросхема внутри нас. И пока вы не придете к Иисусу Христу, пока Он не станет вашим Господом и Спасителем, вы обречены оставаться в несчастье. Дорогие друзья, придите к Иисусу Христу. Уверуйте в то, что Он умер за ваши грехи и воскрес. Последуйте за Ним. Если вы хотите помолиться и раскаяться в своих грехах, мы будем рады, если вы пройдете сюда и помолитесь. Или если вы подойдете к любому из пасторов, служителей нашей церкви после собрания, мы всегда открыты для того, чтобы с вами поговорить, помолиться, ответить на ваши вопросы. Обязательно сделайте это. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам о том, в чем наше предназначение, каковы неправильные пути к счастью и где мы можем найти счастье для своей души, которое нас никогда не подведет. Прости нас за то, что мы искали счастье, и порой и сейчас, честно говоря, начинаем искать счастье в чем-то другом, кроме Тебя. Для кого-то из нас идолом становится мнение других людей, для кого-то идолом становится отношения с каким-то человеком, любовь или чувство другого человека. Для кого-то идолом становится собственное богатство или собственная деятельность, собственная борьба. И многие-многие другие вещи могут стать нашим идолом и занять твое место в нашей жизни. Мы просим прости нас за это. И мы просим, чтобы ты открыл нам глаза на то, если в нашей жизни есть какой-то идол, если мы ищем счастье в чем-то другом, кроме тебя. Мы часто делаем это, не осознавая это. И мы часто становимся духовными слепцами, не замечая своей собственной слепоты. Мы просим, чтобы Ты открыл наши глаза на это и показал нам, где мы ищем счастье не в Тебе. Впрочем, Ты это и делаешь, Господь. Когда мы ищем счастье не в Тебе, Ты оставляешь нас несчастными, чтобы мы увидели, что ни в ком и ни в чем не найдет наша душа покоя, кроме как в Тебе. Господи, мы просим, даруй нам своей душою успокаиваться в Тебе. Даруй нам быть счастливыми в Тебе. Даруй нам утешаться Тобою, и Ты исполнишь желание сердца нашего. И если еще кто-то из здесь присутствующих не обратился к тебе и не нашел источник счастья в Иисусе Христе, мы просим, чтобы ты призвал его к тебе и даровал ему покаяние. Благослови всю нашу церковь. Аминь.